Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». Я собираю для вас разные новости. И, собственно, это такая новостная лента дня. Самое интересное, на мой субъективный взгляд, то, что я хотел бы вам представить, и то, что, как мне кажется, очень важно. Иногда эти новости не бывают самыми важными с точки зрения других средств массовой информации, но, тем не менее, я считаю их таковыми. Не забывайте ставить лайки, я вашими лайками живу, они меня радуют, как и любая другая ваша помощь этому стриму и его поддержка. Здравствуйте все, вот я со всеми здоровый, слава Украине, привет из Севилии и так далее, и так далее. Пишите, откуда вы, это всегда интересно. Вот чего я хотел начать. Мне сегодня Катя, дочь моя, это дело прислала, и я это прочитаю вам. Это критический отзыв о моем стриме. Пишет Леон Равич. Такой, я не знаю, но вот она, там тут фотография, где я сижу в этом свитерке. К сожалению, не могу смотреть и слушать дальше. Держался долго. Хотя интересно, согласен с темой, но изложение, три точки, сопение, кряхтение, сморкание, вытирание носа, неожиданное перескакивание на полуслове на другую тему, потом возвращение, демонстрация аудиозаписей на большой скорости. Все скомкано, рваное. Очевидно, сказывается, что ежедневно ведутся несколько эфиров, а на это не остается времени для подготовки. Жаль. Вот он так написал. Значит, понимаете, тут... Ну, какая форма обычно автора стрима на критику? А, либо не замечать, либо сказать «сам дурак». Нет. Тут я должен прокомментировать. Ну, во-первых, мне приятно, что... То есть это, безусловно, умный человек, и который старался, вовсю старался как-то смотреть мой эфир. Тем более, что содержание вполне устраивает. Но форма. Так вот, по форме я хотел просто объясниться, чтобы вам было понятно. Значит, сопение, кряхтение, сморкание, вытирание носа. Что я по этому поводу хочу сказать? Я, безусловно, понимаю, что это малоэстетично, когда я вот беру вот эти вот салфетки и вытираю нос и так далее. Но я задаю вопрос, что мне делать? Понимаете, когда, если человек, например, ведущий, ведет с гостем эфир, то там камера переключается на гостя, потом монтируется, и там, ну вот во время эфира, например, на прямом канале, если мне надо там что-то поправить и так далее, я просто пишу или даю сигнал, камеру переводит на гостя, и я там, ну, вытру нос. Здесь я один, без гостей, веду эфир. Ну, хорошо, какая альтернатива? Сейчас, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу. Лидия Журавлева пишет, выключить звук на 30 секунд. Ну, я понимаю, но вы же все равно будете видеть то, что у меня платок у носа. Значит, надо выключить и видео. В общем, короче говоря, я не вижу здесь выхода, понимаете? Кроме того, 11 часов вечера – это сложная история, понимаете, после всех эфиров. Идем дальше. Неожиданное перескакивание на полуслове на другую тему, потом возвращение. Вот это вот важная вещь, потому что, помните, я надеюсь, что я вас приручил в хорошем смысле этого слова к моей технологии. Какая у меня технология? Я целый день заглядываю в телефон. И если я вижу интересную новость, я ее сейвлю как фотографию. Или сейвлю в Фейсбуке, или сейвлю в Твиттере. Таким образом, у меня выстраиваются новости хаотично. Ну, например, вот сегодняшний Рамштайн. Сначала было информационное сообщение, я его засейвил. Потом было расширенное сообщение, я его засейвил. Потом появилось вот, значит, вот это вот, что... министр обороны Украины вынул платок Резникова, там самолет. Тоже это надо. Понимаете, поэтому я предупреждаю, что у меня новости идут не в каком-то порядке. я говорю одну новость, потом возвращаюсь и так далее, да? А вот, ну, просто это, я по-другому не могу сделать эту передачу, я ее делаю без редакторов и так далее. И третье. Демонстрация аудиозаписей на большой скорости. Вот. Вот тут я хотел вам пояснить, хотя я уже это делал, почему некоторые аудиозаписи на большой скорости. Дело в том, что я их беру от разных телекомпаний или с YouTube-каналов. Но если ее в нормальной скорости пропустить, то YouTube видит, что кто это говорит, и после этого этому телеканалу, этому YouTube-каналу высказывает претензию, что вы это украли. Поэтому YouTube-каналы увеличивают скорость, и тогда, ну якобы, я этого не знаю, YouTube не понимает, чей это голос, и не понимает, что это за сюжет и так далее. Я не знаю, насколько это на самом деле работает. Мне очень жаль, что Леон Равич... там не может слушать и так далее. Я очень надеюсь, что он мне простит. Нет, Игорь Колсов пишет, не нужно оправдываться. Послушайте, я не оправдываюсь. Я все равно не могу это делать иначе, понимаете? Но для меня важно объясниться. Я к критике отношусь нормально. Тем более, что эта критика, ну, как вам сказать, она не злобная. Он не коверкает мою фамилию, что... любят там, значит, всякое вот такое делать. Он ко мне хорошо относится. Ну, просто вот какие-то мои штуки, значит, он их не выдерживает. Ну, вот что-то я могу, что-то я не могу. Готовиться к передаче, понимаете, я ведь к ней готовлюсь весь день. Другое дело, что иногда бывают вот такие вещи, что я вам говорю, подождите, я зайду на другую страницу, и, ну, например, в Facebook из Твиттера, и покажу вам, что я для вас засейвил. Это требует времени. Вы терпеливо ждете. Я смотрю по счетчику, счетчик не меняется. Поэтому стараюсь, готовлюсь, 11 часов прихожу, делаю сам. В этом ничего нет героического, поверьте мне. Стараюсь делать это лучше, стараюсь как-то... вот, ну, что получается, что получается. Рассчитываю на ваши лайки, значит, как обычно, и рассчитываю на ваше снисхождение к моему скромному труду. Значит, теперь давайте, собственно, займемся делом. И я начну вот с чего. Значит, вот, естественно, я удаляю, видите, пауза и так далее, и так далее. Давайте начнем с наших радостей, которые, к сожалению, закончились. Мы еще поговорим с вами о политике. Сегодня вообще-то, в принципе, кроме Рамштайна, который был для Украины весьма положительный, ничего такого особого не было. Поэтому я вам вот что прочитаю. Значит, одно из таких событий, которое вот произошло вчера, сегодня, там позавчера, вчера, сегодня, это Ксения Ларина, Ирина Петровская. Ну, программа «Человек из телевизоров» — это «Альфа» и «Омега», радио «Эхо Москвы». После этого, когда все прекратилось, то, так сказать, Ксения уехала в Португалию, она сейчас в Португалии находится, а Ирина Петровская осталась в Москве. Это сразу вам говорю, это для меня нет вопроса, кто из них прав, кто виноват. Я вообще здесь зайду, как я люблю говорить, перпендикулярно, совершенно с другой стороны, потому что их размолвка, я не говорю конфликт, это очень сдержанные, невероятно профессиональные, очень чувственные и чувствительные люди, это два разных слова и два разных у них понятия. И здесь это свидетельствует несколько о другом, о чем я вам сейчас скажу. И, значит, естественно, вы, наверное, читали то, что написала Ксения, то, что она требовала каких-то более определенных тем критических, а Ирина, как она считает, была более осторожна, потому что она в Москве. Ирина написала свою точку зрения, что она говорит то, что она хочет, и, ну, как бы, вот такое, все остались при своих. Но тут люди стали высказывать свое мнение, и не все они, ну, как вам сказать, не объективны. Есть вещи, которые очень правильно позиционированы. И вот, например, такой Игорь Царейкин, которого перепостил Александр Кынев, написал об этом конфликте, и вот что он написал. Распался многолетний журналистский тандем Ирина Петровская и Ксения Ларина. Развод прошел публично и не очень гладко, увы. История локальная, но весьма репрезентативная. Ларина уехала в Португалию, Петровская осталась в Москве. Пламенная Ксения, ну в кавычках он пишет, с большевистской белопольтовой прямотой выводит всех и вся на чистую воду. Вот когда я это дело прочитал, вот эту вот фразу, я уже понял, что... я понял, что будет дальше. Ее визави, в смысле Петровская, подобными увлечениями не страдает. В итоге Ларина отказалась вести совместную программу с Петровской из-за соглашательства и оппортунизма последней. Ну, кстати, она, естественно, это не говорила. Многолетняя дружба и совместная работа отошли на задний план. Рукопожатность, доведенная до абсурда, оказалась важнее. В этой логике Ирина Евгеньевна Петровская должна нарваться на уголовное преследование и присесть на пару-тройку лет. Ничего страшного, разве сравнимы ее риски с героизмом и мужеством португальской Ксении Дарк? И рядом не стояли, как говорится. Самое печальное, что ларинские мотивы достаточно популярны в эмигрантской околополитической среде. Люди живут в собственном придуманном мире, который все больше отдаляется от реальности. Вот я вам хочу сказать, я не знаю вот этого Игоря Царейкина, наверное, уважаемый человек с высшим образованием, но, как принято говорить, умный-умный, а дурак. Вот абсолютный дурак. Я сейчас объясню. Причем в этом нет никакого оскорбления этого человека. Это просто констатация, что он не понял, не почувствовал и просто не понимает, о чем идет разговор. Вот он говорит. Пламенная Ксения с большевистской белопальтовой прямотой выводит всех и вся на чистую воду. У меня вопрос, а тут есть проблема какая-то, что она выводит? Вот тут вот есть какая-то проблема, что она называет вещи своими именами Ксения? По-моему, проблемы нет. И в том числе это потому, что она не фильтрует слова. Потому что она находится в Португалии. Поэтому с Ксенией вопрос закрыт. Она делает так, потому что она так считает нужным. Дальше он пишет. Рукопожатность, доведенная до абсурда, оказалась важнее. А теперь внимание. В итоге Ирина Евгеньевна Петровская должна нарваться на уголовное преследование и присесть на пару лет, тройку лет. У меня вопрос к господину Царейкину. А что это она должна присесть? Ира же сказала, что у нее нет никаких проблем. Ну, нет же проблем. Она сказала, она написала, и Петровская изложила это, что она говорит, что я вольна в том, что я говорю. Почему она должна присесть на пару-тройку лет, пишет Игорь Царейкин. А что-то, знаете, как пишут в интернете, а что, что-то случилось? Чего это вдруг так? Ничего страшного, разве сравнимы ее риски с героизмом и мужеством, в кавычках, португальской Ксении Дарк? И явно рядом не стояли, как говорится. Кто говорит про какое-то мужество? В общем, короче говоря, Игорь Царейкин, вы не попали, понимаете? Или можно сказать, что вы попали, вы нифига не поняли, о чем идет разговор. А разговоры, и вот тут вот он пишет. Самое печальное, что ларинские мотивы достаточно популярны в эмигрантской околополитической среде. Люди живут в собственном придуманном мире, который все больше отдаляется от реальности. Дурак. Дурак. Люди живут там и говорят свободно, что они думают. А люди, которые живут в Российской Федерации, живут с оглядкой, ну, если они публичные люди. Потому что на двойку-тройку лет. Вот и все. Поразительно. Вот почему я вам это прочитал. Вы понимаете, что я никак не вмешиваюсь в этот конфликт и так далее. Они две для меня, и Петровская, и мы дружили с семьями и так далее. Я их безумно люблю и продолжаю любить, чтобы между ними не было. Наталья пишет, да кто такой Царейкин? Причем тут кто Царейкин? Мы говорим с вами о позиции, о позиции отдельно. Ксения Ларина, это уже совсем другое, написала, Омский театр, похоже, стал первым. Чем ответят Москва и Петербург? Оперой «Моторола на том свете», драмой «Укрофашист» не пройдет, творческие блюди уже выстроились в очередь. О чем она говорит? Ставьте лайки, пожалуйста, дорогие друзья. Пишет Елена Вольгуст. В музыкальном театре города Омска дивная премьера. Записки своих. Ну, СВО, оих. Записки своих. Герои моноспектакля артиста Михаила Дергилева. Командир батальона «Спарта» Арсен Павлов или «Моторола». Комбат Сомали Михаил Толстых или «Гиви». Протоиерей Михаил Васильев или «Батюшка ВДВ», глава ДНР Захарченко, актер Сергей Пускипалис, общественный деятель Кирилл Стремоусов, журналистка Дарья Дугина. Спектакль, как пишут СМИ, произвел большое впечатление на школьников школы номер 31, которые до того СВО не особо интересовались. Теперь средствами театра через «Гиви» и «Моторолу» их обучили родину любить. К сожалению, нет пока еще ни одного видеофрагмента, только фотография. Ну, вот такая вот история. Ну, то есть, дело идет вперед. Дело идет вперед. Теперь спектакли. Ну, а что делать? А что мы можем сделать? Что делать? Понимаете, дают грант. Ну, дают грант, мы это дело делаем. Вот, понимаете, вот такие герои. Искусство. Вот такие герои. Пишет Иван Яковина. Вообще, это какая-то таинственная история. По официальной информации, позавчера над озером Гурон американцы сбили НЛО октагональной формы. Теперь выяснилось, что на это пришлось истратить аж две ракеты, такое безумное название, стоимостью $400 000 каждая, так как от первой эта хрень как-то увернулась. Появилась аудиозапись разговоров пилотов, из которой следует, что они сами не поняли, во что, собственно, стреляли. Обломки объекта так и не нашли, точнее был слив, что нашли, но без подробностей и доказательств. В общем, история становится все менее ясной, козни темной стороны силы чувствую я. В целом же, в контексте новостей и событий последних лет, я абсолютно не удивлюсь скорому началу инопланетного вторжения. Скорее, я удивлюсь, если его не будет. Абсолютно правильно, но вы знаете, что баллоны эти были китайские, туда-сюда. Да, есть еще опера Мересьев. Давайте отрежем Мересьеву ноги. Не надо. Как там? Я буду ходить. Вот такое вот что-то такое. Да, об этом еще в Советском Союзе смеялись. Так вот, видите, я прыгаю с темы на тему, но я же смотрю то, что вы пишете. Я думаю, что мы скоро узнаем, что это было, но если... действительно, это там не какой-то русский стелс или что-то такое. Ну да, пишет Джон Блэк, ну все, рептилоиды уже летят к нам. Ну, может, они и летят к нам. Ну, может, и летят, послушайте меня. Есть же такая версия, что, ну, вы знаете, это... Я сначала не любил этот сериал, а теперь я его очень люблю. Вы, наверное, знаете, что есть такой сериал, который уже идет много лет, такой документальный, псевдодокументальный, про инопланетян, которые были и так далее. Он идет на канале History 2 и называется «Древние пришельцы». Ну, то есть, о чем идет разговор, что когда-то они были, они помогли построить пирамиду Хеопса и так далее. Это невероятно мастерски сделано. И чем это привлекает? Это привлекает тем, что перед тем, как нам рассказать, что это сделали инопланетяне, они говорят, однако сторонники палеоконтактов, значит, говорят, что это там сделали какие-то там инопланетяне. Они подробно, абсолютно, как вам сказать, вот это, как же перевести это слово с украинского? Дотошно, прискипло вот, дотошно. Дотошно излагают научную часть. Они показывают, рассказывают в разрезе, потрясающая графика и так далее. Много-много сезонов. Поэтому посмотрите где-то там, где вы можете посмотреть, называется «Древние пришельцы». Это очень, очень хороший сериал. Если вы не верите в пришельцев, ну, относитесь спокойно к тому, что они говорят. Однако сторонники палеоконтактов и так далее. Я еще тут, видите, зацеплюсь. В Советском Союзе, те, кто жили в Советском Союзе, знают, что жизнь была довольно пресная, но это был расцвет советской фантастики. И были очень хорошие авторы, это отдельный разговор, и поэтому, конечно, я это все читал и так далее, и так далее. Ну, естественно, журнал «Техника молодежи» и прочее, прочее, «Наука и жизнь», они не брезговали этими темами, хотя высокое руководство это дело не поддерживало. И все равно это было очень интересно. Но я помню, что я еще жил во Львове, был младшим школьником. И вдруг мама меня взяла за руки, и я впервые в кино стоял в очереди, многочасовой. Оказывается, это был вот тот знаменитый, вы мне напомните название, фильм Дейнекена, вот этого немецкого исследователя, который впервые показал широкой публике НАСКО, показал вот эту модель самолета, показал много-много, череп этот знаменитый показал, сделанный из то ли бриллианта, то ли из чего. В общем, короче говоря, это был фильм просто отвал. И вот после... Да, «Воспоминания о будущем», совершенно верно, уважаемая Ирина Манина. И, по сути, Дейнекен, он еще жив, и он абсолютно темпераментный, блистательный, и он выступает и в этом фильме часто комментирует. Еще раз вам повторяю, «Древние пришельцы», много сезонов, сделано абсолютно блистательно. Вот, пожалуйста, я вам рекомендую. Идем дальше. Извините, вот это то, что я перескакиваю с темы на тему, но, как мне кажется, это важно. Значит, смотрите, тут интересная история, связанная с оружием. Значит, о чем идет разговор? Вдруг сегодня на Рамштайне появилось такое сообщение, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине 5000 каких-то винтовок, именно винтовок, какие-то винтовки, и 1,5 миллиона пуль, и плюс какие-то взрывные устройства и так далее. Слушайте, на Рамштайне, где решается вопрос танков, самолетов, атомных бомб, вдруг какие-то 5000 винтовок. Каково же было мое удивление и удивление тех, с кем я сегодня это обсуждал, когда стало известно, о чем идет разговор. Оказывается, винтовки и боеприпасы, вот эти, 5000 винтовок, были изъяты в течение последних месяцев США и Франции в рамках глобальных усилий, направленных главным образом на предотвращение контрабанды оружия Ираном в Йемене. Союзники Тегерана, хуситы, ведут восьмилетнюю войну против поддерживаемого Саудовской Аравии правительства, которое было вытеснено из столицы в 2014 году. Короче говоря, они туда влезли и это оружие конфисковали. И оно у них лежит. Самое интересное, что во Франции лежит невероятное количество оружия. У американцев лежит невероятное количество оружия, вот это конфискованное. Они его никуда не девали. Почему? Потому что суды и так далее, все вот это вот прочее. Но вы понимаете, что они этим не пользуются. Поэтому они вдруг задались вопросом, а не передать ли это оружие Украине. И вот они приняли такое решение, но есть проблема найти юридическое обоснование для изъятия оружия из одного конфликта и передачи в другой. Эмбарго ООН на поставки оружия требует от США и их союзников уничтожить, сохранить или избавиться от изъятого оружия. Вот такая вот проблема. Ну, я думаю, они как-то это решат. Идем дальше. Холмогоров. Ну, вы знаете, это зет такой, зетнутый. Что бы ни случилось дальше, мы уже одержали победу. И следующая фраза. Победу над будущим. Вот это точно, Холмогоров. Победу над будущим вы одержали. Значит, это то, что происходит с Пригожиным, вот то, что я вам сказал, беги, Пригожин, беги. Это мое абсолютно искреннее такое человеческое пожелание неординарному людоеду, неординарному бандиту Пригожину. Он яркий человек, он профессиональный человек в своем жанре. В жанре быть бандитом, собирать бандитов, вооружать бандитов и с бандитами совершать бандитские дела. Но историческая фраза Ганопольского «не по чину», которую я говорил, и когда я вам говорил, что его будут уничтожать, потому что он не туда полез и стал очень яркий, и стал отнимать внимание. Вот. Ну и вы знаете. Вчера я вам говорил о том, что российский омбудсмен, вы помните, да, собирается подать в Генпрокуратуру, нет, в Следственный комитет, заявление по поводу внесудебной расправы над зэком, ну и так далее, вы помните, кувалдой. Потом, правда, Пригожин показал этого зэка, его не убили, то есть непонятно, первого убили или нет. Но я вам говорил, что это предупреждение. И, в общем, короче говоря, если действительно, например, первое убили, вот этого первого кувалдой, то это настоящее убийство, которое характеризуется по российским законам, которые неожиданно Российская Федерация может вспомнить, что, оказывается, в ней есть законы. И если поначалу, вы помните, Миронов ходил с кувалдой, и вообще все это было, то сейчас можно, например, сказать, что это убийство. Кто делал это убийство? Пригожин. Если это даже делал убийство другой человек, то Пригожин – соучастник в этом убийстве. Короче, значит, Пригожин делает отчаянные попытки, вот поверьте мне, отчаянные попытки, остаться на плаву, признаваясь в том, что он раньше признаваться не хотел. Читаем. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что является создателем агентства интернет-исследователей, которое в СМИ называют «фабрикой троллей». Сотрудники этой организации занимались написанием пропагандистских постов. Цитата. «Я никогда не был просто финансистом агентства интернет-исследований. Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада. Ранее Пригожин судился со СМИ, та-та-та, короче говоря, подал иск о чести и достоинства с журналистами, с Венедиктовым, тут еще куча журналистов, к британской «Гардиан» и так далее. В общем, короче говоря, со всеми судился. И тут признался. Ну, вы понимаете, обычно в этих случаях стреляются, потому что ты лгал, но что делает Пригожин? Пригожин мягко напоминает Владимиру Владимировичу Путину и Шобле, которая возле него, о своей полезности, о своих исторических достижениях. Вот он делал это, он делал то. Вот видите, я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Тут, конечно, возникает, значит, я просто финансистом. Не думаю, что он был финансистом, откуда у него бабки. Он получил кремлевский заказ, просто, ну, он не может это говорить. Никогда не говорите плохо о тех, кто платил вам деньги. Есть такое правило в бизнесе. Просто он мягко напоминает, но это ему не поможет. Это ему не поможет. Я еще вернусь к другому сообщению. Ну, рвано получается, ну что делать? За год из России уехало до 1 миллиона россиян, пишет газета «Вашингтон-Пост». Издание допускает, что это только начало массового отъезда за границу из-за войны. Бегство россиян из страны газета сравнивает с волнами эмиграции после революции 1917 года и после распада СССР. Значит, смотрите, тут что важно. Действительно, бегство будет, и оно будет продолжаться. И вот почему. Потому что над Россией санкции, и эти санкции будут работать, и оно будет ниже. Поэтому, если ты уже куда-то поехал, то, ну, наверное, ты будешь устраиваться там. Потому что над этой страной нет санкций. Ну, конечно, если ты поехал в ту страну, если санкций нет. В которой санкций нет. Над которой. Значит, Марк Милли, опять прыгаем с темы на тему, пишет Рустем Адагамов, цитирует. «За год после начала вторжения в Украину Москва потерпела поражение в стратегическом, тактическом и оперативном планах», заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. «НАТО и ее союзники находятся в пике формы, а Россия стала глобальным изгоем». Ну, я понимаю, вы оружие дайте, будем разговаривать. Значит, новость, которая, ну, такая, ну, вот Россия в ее таком сумасшествии, таком махровом. Петербургские школы потратят десятки миллионов рублей на покупку гранат, автоматов. Ну, как вы понимаете, не настоящих. Это макеты, которые требует иметь в школах прокуратура. Вот интересно, значит, прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга потребовала закупить для школьных кабинетов ОБЖ, макеты гранат F1, РДГ-5, автоматов Калашникова, стрелковые тренажеры, защитные костюмы, дозиметры и мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки. Прокуратура называет это средствами обучения и воспитания, которые теперь должны быть в каждом классе. Вот Ира Абдуллина, она сказала сегодня... А, нет, это знаете, кто удивился? Михаил Шейтельман, Миша Шейтельман, прекрасный аналитик, он у меня был сегодня в эфире, он страшно удивился и сказал, а почему этим занимается прокуратура? Обычно, вы знаете, есть там отдел народного образования, там что-то вот такое. Нет, прокуратура повелела. Почему вдруг прокуратура? Абсолютно непонятно это дело. И он пошутил, что мы возвращаемся к триаде в школе, которую ненавидели советские, которые тут есть, как я. Мы с вами ненавидели военрук, физрук, трудовик. Вот это вот, значит, вот это вот такая история. Военрук, физрук, трудовик. Ну что, что сказать? Назад. Вот, опять же, помните, было сообщение Пригожина, что он больше не вербует заключенных. Что он не вербует. Он, это сказала Ольга Романова, да, простите, Ольга Романова. Он не вербует. То есть... Он сначала вербовал, это очень важно, а после этого он принял решение, что он не вербует. А теперь он делает чуть другое заявление. Основатель ЧВК Вагнера Пригожин заявил, что его и ЧВК отстранили от вербовки заключенных. Комментарий Пригожина на эту тему опубликовал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Внимание на его пост обратило издание 7 на 7. К сожалению, проект по дальнейшему набору заключенных в настоящий момент закрыт. Я и ЧВК «Вагнер» полностью отстранены от данного процесса. Понимаете, они поступили с ним совершенно профессионально. Вот он профессионал в своем деле, бандитском. А они такие аппаратчики. Они сделали, то есть как, они ему отрубили ноги и забрали все, что он имел. То есть как они это сделали? Он же спалил своих, а потом он пошел, он же не может делать мобилизацию, как делает государство. Поэтому он пошел по зэкам. Они ему запретили сейчас по зэкам делать, а вы помните, когда был Угледар, и когда еще чего-то там было, то они сказали, давай, конечно, бери. И он спалил своих. Понимаете? И сейчас он сапожник без сапог, там командующий без армии и так далее. Профессионально, абсолютно профессионально все сделано. Загляните на радио «Свобода», на сайт, где историк Александр Гагун написал статью «Не жалеть никого». Он рассказывает в своем очерке, написанном на основе мемуаров Хрущева, о том, как голод, нищета и беспощадные репрессии превращали жителей СССР в людоедов, как в переносном, так и в буквальном смысле. Александр Гагун, «Не жалеть никого», вы же читающие люди. Знаете, вот по мне, мне Пригожин нравится больше, чем Прилепин. Вот Пригожин очень конкретный чувак. Такой, сошлись, бабки поделили, договорились, руки разбили и пошли по своим делам. И все выполняется. Вот стиль у него, у Пригожина такой обаятельный стиль, такой мафиоза, который выполняет и так далее. Почему я сказал о Прилепине? Прилепин – литератор. Ну, он бандит, убийца, но он литератор. Он там пишет книжки. И вот он пишет, это, наверное, телеграм-канал. Кстати, у него 308 тысяч подписчиков. Украинцы, берегите своих детей. Эта война однажды закончится поражением Зеленского. А мужей, братьев и сыновей никто уже вам не вернет. Делайте все возможное, чтобы они не попали на фронт. Они никогда не вернутся с победой. А дальше литература. Россия богаче. Российское богатство не закончится никогда. Россия никогда не обанкротится. В России самым элементарным образом в разы больше людей. Почему он мудак? Поясню. Он забыл голодоморы. Ведь Советский Союз же был богатым государством. А что случилось? Почему люди жрали друг друга? Просто, вот я вам только что прочитал, были людоедами. Значит, что-то стряслось, правда? Россия богаче. Понимаете, вот Россия богата нефтью, но вы знаете, что сейчас скважины закрывают, а он занимается литературой. Хорошо бы, кроме литературы, еще жизнь понимать. Владимир Рыжков, замечательнейший, пишет. Однажды Виктора Степановича Черномырдина спросили, как вы в целом можете оценить нашу внешнюю политику? ЧВС на мгновение задумался и ответил, ну, нас никто не может упрекнуть в добрых намерениях. Гений был, гений. Продолжаю про Пригожина. Беги, Пригожин, беги, беги. Тебя больше нет. И твои жалкие попытки, ваши, Пригожин, жалкие попытки напомнить, что вы помогали Путину и так далее. Это Путину ничего не надо. Вы не его друг. Не по чину. Вы рылом не вышли. Это не оскорбление, это констатация фактов. Я тоже рылом не вышел, например, владеть Альфа-банком. Ну, не умею я. Агентство «Новости» сообщает. На российском телевидении начали бороться с растущим влиянием Пригожина. Гости политических ток-шоу на российском телевидении получили указание не пиарить ЧВК Вагнера и ее основателя Пригожина. Об этом рассказал «Нью-Йорк Таймс», прокремлевский политолог Марков, частый гость таких программ. Сегодня же телеграм-канал, связанный с ЧВК Вагнера, опубликовал документ, похожий на методичку Минобороны для СМИ и блогеров. В файле говорится о необходимости полностью отказаться от упоминаний ЧВК и Пригожина. Все. Это было на наших глазах. Подождите, вон Фургалу. Он же в своем регионе стал популярен Путину. Получил сколько там, 22 года или сколько он получил? Потому что не надо становиться популярнее Путина. Может быть, из-за заслуг, так сказать, Пригожина перед Путиным, все-таки война и так далее. И он, так сказать, Путин говорил, наверное, Шойгу, ну посмотри, как они воюют, а ты ничего не можешь сделать. Может быть, он ему простит, он его не уничтожит, Пригожина. Но может быть... И уничтожит. Просто посадят в тюрьму за вот это, вот за убийство, там какие-то нарушения финансовые, что-то вот такое. Значит, помните, вчера я вам рассказывал про ужасные потери российской армии? Минобороны Великобритании. За последние полмесяца Россия, вероятно, понесла самые высокие потери с первой недели вторжения в Украину. Средний показатель, блин, невероятно, просто невероятно, вдумайтесь. Средний показатель за последние 7 дней составил 824 человека в день, что больше, чем в 4 раза превышает показатель в июле. То есть, вот цифра. Мы с вами можем считать, что 800, ну давайте, 800 человек в день. Боже мой, да в любой такой стране разобрали бы на кирпичи Кремль и вынесли бы оттуда это чучело. Ну, я вам напомню, я потом понимаю, что будет какая-то реакция на это, но сейчас все гадают, почему одновременно посольство Соединенных Штатов Америки, посольство, ну, Министерство иностранных дел, скажем так, Франции, посольство Канады, Министерство иностранных дел Канады сказали спешно уезжать их гражданам. Ну, что-то назревает. Что-то назревает. Снова про потери. Великобритания и Украина обсуждают возможность запуска совместного производства оружия и военной техники в Украине. Это я вам рассказывал. Хорошо, давайте теперь перейдем на другой источник. И посмотрим, что я засейвил там. А, вот. Значит, Берлускони. Путинский друг в засос, говорит тут по-итальянски, но внизу подстрочник, я вам буду переводить. Я бы не стал говорить с Зеленским. Если бы был премьер-министром, не поехал бы. Потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса. И то, что происходит, никогда бы не случилось. Ах ты ж умница. Поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина. Я думаю, что для достижения мира американский президент Байден должен взять Зеленского и сказать ему, по окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины. 6-9 миллиардов долларов при одном условии. Чтобы ты завтра приказал прекратить огонь. Мы больше не дадим вам долларов и не дадим вам больше оружия. Только такое могло бы убедить этого господина достичь прекращения огня. Вот Берлускони. Ну, что, комментировать это? Я не буду это комментировать. Зачем? Путинский друг. Что сказать? Вот знаете, говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Это касается Мизулиных. Значит, старшая Мизулина там и младшая Мизулина там. Так вот, Мизулина, она же молодая, она же интернет, фа-фа-ля-ля, она стала главой Лиги безопасного интернета. Значит, вот посмотрите, вот тут вот пишет Таня Фельгенгауэр, абсолютно правильно, посмотрите на лицо российского фашизма, что это такое. А вот это, скажем так, ровно это, видите, выскочило, простите за паузу, опять найду. А это ровно то, о чем мы... Да что такое? Извините, друзья, ну, бывает. Неуверенные пальчики. Вот, значит, что предлагает госпожа Мизулина? Давайте послушаем.
Открытым остается вопрос о лишении гражданства иностранных агентов. Эта тема обсуждается остро в нашем обществе. Я полагаю, что это, конечно, необходимо делать, но здесь очень важно аккуратно к этому вопросу подходить, не нарушив положение нашей Конституции. И действительно, те люди, которые предали нашу страну, которые сейчас льют информационные помои на Россию, которые занимаются различной дискредитацией, распространением фейков или активной вообще диверсионной деятельностью из-за рубежа, как некоторые отдельные представители, ряд из них внесли вклад, например, в нашу культуру, в нашу науку, и мы получаем предложение, например, от ряда граждан сделать их вклад в нашу культуру общественным достоянием, то есть снять ограничения, например, на авторские права, на те произведения, на те песни, на те фильмы, на те там, книги, которые они написали, для того, чтобы можно было этот материал без их разрешения, без их согласия в дальнейшем использовать. Здесь очень много тонких граней, много острых углов, но неизменно одно – это люди, которые выступили против нашей страны в тяжелейшей ситуации, и в общем-то, тем самым перечеркнули все, что было до того момента. Их никто в России не заставлял этого делать. Водораздел вообще прошел не сегодня, не вчера, не позавчера. Он прошел очень четко 24 февраля 2022 года, когда одномоментно по чьей-то указке появились вот эти черные квадратики, ну, квадраты Малевича, да, в социальных сетях. Они сами сделали свой выбор. Ну, надо было, наверное, думать о последствиях.
Я думаю, что Мизулиной в обязательном порядке надо думать о последствиях. Опять же, ну, что здесь комментировать? Это лицо русского фашизма. Понимаете? Это лицо русского фашизма. Вот, вот такое вот... Вот удивительно. Понимаете? То есть мы подправим Конституцию, мы подправим законы. Удивительно. Просто замечательно и прекрасно. И еще у меня есть, я же смотрю на часы. Вот. Я сейчас дам вам послушать ролик Шойгу. Шойгу дает интервью. Послушайте, пожалуйста, что он говорит, а потом я вам задам вопрос. Перед ним двое ведущих. И, надеюсь, это идет 45 секунд. Сейчас, как сделать? А, вот так. Ну, подожди, остановись. Ну, вы смотрите, а.
гениальную русскую актрису Лию Ахеджакову.
Простите, пожалуйста, всякие... Вот, вот теперь слушайте Шойгу.
Пришел сейчас искусственный интеллект. Появились уже не просто экспериментальные образцы, это началось серийное производство боевых роботов. Роботы, действительно, которые можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать. Ну, в общем, много.
Мне понравилась ваша формулировка. Началось серийное производство боевых роботов. Не то, что разрабатывать там первые образцы.
Конечно.
Именно.
Но для этого надо было пройти путь. И самое главное, что на этом все не останавливается. Продолжается движение. И я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Что ли? И здесь тоже идет достаточно большая работа.
Здесь возникает вопрос. Что не так? Вы никогда не догадаетесь, что не так. А дело в том, что это интервью он давал год назад. Это очень смешно. Это прекрасно. Ой-ой-ой, как у нас со временем, дорогие друзья. Ну, пару таких бантиков, как принято говорить. Когда у Рэя Брэдбери спросили, почему не сбылись его рассказы, и люди до сих пор не осваивают Марс, писатель ответил. Меня часто про такое спрашивают, и я люблю фантазировать над ответами, чтобы они были разными. Ответ сегодняшнего дня. Потому что люди идиоты. Они сделали кучу глупостей, придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде айфона, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. Вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру, кто знает, каким бы был мир тогда. Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением, пить пиво и смотреть сериалы. Вы особенно не обращайте внимания. Это старческое брюзжание, смеется. Мне же скоро 100 лет. Это опубликовано в 2010 году. Вот знаете, что я вам хочу сказать? Никогда не надо становиться на колени перед авторитетами. То есть, конечно, люди говорят очень умные, мудрые вещи, но каждый человек – человек своего времени. Понимаете? И вот Рэй Брэдбери, он же не дожил до Илона Маска, он же не дожил до SpaceX, когда совсем немного времени – осталось до разработки, вернее, уже не разработки, а исполнения полета на Марс. И вы знаете, что сейчас несколько фирм вместе с НАСА конкурируют за то, чтобы первыми полететь и так далее. Я очень люблю научно-популярные каналы и люблю смотреть всевозможные фильмы. Я вообще перед сном всегда смотрю что-то про космос, потому что взрыв сверхновой – это гораздо интереснее, чем то, что сказал Сергей Марков. Надо переключаться. Вот у меня такое переключение. Так я вам хочу сказать, что мы не понимаем, как это все будет происходить. Но iPhone, ну, во-первых, почему собаки должны придумывали костюмы для собак? Почему собакам не сделать хороший костюм, жилетку какую-то, чтобы не мерзло. Должность рекламного менеджера и штуки вроде айфона. Да слушайте, в айфоне впервые появился мобильный интернет, и это считается свершением и открытием принципиальным на уровне появления электричества. Мы стали быстрее развиваться, мы стали больше обмениваться информациями, появилось больше идей. Это же все понятно, это благодаря условному айфону. А сколько жизней было спасено, я помню бешеную абсолютно историю. Подождите, это еще было где? Когда я в Москве был, по-моему, когда человек оказался в мусорной машине, но его не раздавило. Я не знаю, я уже не помню, каким образом, но вот мы все время говорили об этом. И его отвезли, естественно, машина сгрузилась, он там пьяный был и так далее. И он звонил и говорил, где он, но тогда еще не было этих геотегов. В общем, короче говоря, я так и не знаю, спасли его или нет, но такая вот штука была. Поэтому каждый человек, дитя своего времени, и тут ничего не поделаешь. Просто ничего не поделаешь. Ну и напоследок мой любимый, мой сладкий Дмитрий Анатольевич Медведев. А я очень ждал, он долго молчал. И, наконец, он произнес короткую тираду, оценив поездку господина Зеленского, хотя это дела давно минувших дней, ну, недавно минувших дней, в Европу. Бородатая фотомодель в зеленой вонючей футболке проехалась цирком Шапито по Европе. Апогеем цирка уродов стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха. Дешевое порнографическое шоу, мерзкая и грязная фантазия. Империями понукают бывшие неудачники-недомерки. Правление экзальтированных младоевропейских фриков. Ребята, он прекрасен. Вот как без этого жить? Как жить без этого морального урода? Без него можно жить, а вот без моего стрима сложно. Во-первых, поставьте, пожалуйста, лайки. Ну и традиционное мое к вам обращение. Если вам нравится то, что я делаю, поддержите меня в первую очередь, рассказав другим о моем стриме. Просто насильно. Под те вот сейчас 169, которые меня слушают, и смотрят. Посмотрите, вы подписаны на меня или нет. Подпишитесь, а то яхта моя будет уже моим внукам или правнукам достанется, если они будут дальше вести это. Дальше купите мне чашку кофе, если будет на то ваше желание, в благодарность. Ссылка внизу. Или же, что лучше для меня, поскольку это постоянно, пролонгировано, подпишитесь на небольшую сумму в Патреоне и станьте моим патроном. Как обычно, я вам говорю, что для меня было очень приятно сегодня то, что вы пришли. А можно биткоины? Я не знаю. Послушайте, нет, там, по-моему, только с карточки это. Ну, сами поищите. Я в этом смысле такой, знаете, такой ламповый. Если все будет в порядке, если не будет какой-то бомбардировки и так далее. Вот сегодня, например, утром была воздушная тревога, мне Катя позвонила, она уже засыпала, позвонила мне, ну, самолет взлетел и потом куда-то в другое место полетел, и у него не было вот этой подвески с ракет, потому что украинцы уже начали различать, наверное, вместе с американцами, летят ракеты или нет. Поэтому не будет ракет, будет мой стрим. Как всегда, в 23 часа по Москве, в полночь по... в 23 часа по Киеву, в полночь по Москве. Устал. Все, но сегодня, по-моему, был перчиком таким, понимаете? Все-таки, да, собрался. Все, счастливо, ребята, всего наилучшего, до свидания.